Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите канал The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Честно говоря, давненько я здесь не бывал. Начинаем эту линейку программ, обсудим по вечерам в 20 часов по Москве. Впрочем, скоро время, возможно, изменится, но обо всем вы узнаете, разумеется, первыми. Сегодняшняя программа была, надо сказать, по моей вине, на грани срыва, как обычно, собственно, по моей вине. Но нашелся человек, который ее спас. Это Максим Курников, руководитель проекта «Эхо». Максим, добрый вечер.
Добрый вечер. Надеюсь, что титр будет «Пархомозаменитель».
Не потому, что Сергей Пархоменко не может. У него, кстати, там, почитайте в Фейсбуке, у него какие-то приключения по ходу, значит, поездки. Вот, он просто едет в пути, вот, и поэтому просто не успевал. Дело даже не в этом, не в том, что Максим Курников отважно согласился, значит, Сергея Борисовича заменить.
Хотя это невозможно по определению.
Подменил Сергей Борисович, значит, с собой. Дело в том, что я все перепутал, и мы вообще чуть не разошлись во времени.
Ну подробности не рассказывать.
Вот, а Максим, он, смотрите, даже, так сказать, пришел к вам в костюме, да. Замечательно. Вот, все, давайте начинать. Кстати, маленькое объявление, Сергей Пархоменко будет на этой неделе, все нормально, в четверг, и американское обсудим, тоже будет, только у нас чуть-чуть все перемешалось. Вот. Но в четверг Сергей Борисович, во вторник Саша Филипенко, так что все будут, все нормально. Все, начинаем с Максимом Курниковым. Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал, подписывайтесь на проект «Эхо», руководителем которого является Максим. И, разумеется, значит, на их YouTube-каналы, и не забывайте их приложение «Эхо» и их веб-ресурс, который называется «Эхо FM Online».
У меня прям сейчас какие-то флешбеки, знаешь, программы «Эхонет». Вот когда ты говоришь «веб-ресурс», я прям...
Я что-то задумался, как вообще назвать. Знаешь, слово «сайт» вылетело у меня из головы, давно не произносил. Вот. Но тем не менее, слушай, у меня, знаешь, впечатление такое, что очень за эту неделю, может быть, за две недели, не знаю, изменилась ситуация не то чтобы на фронте, он теперь как бы размытый, да, изменилась ситуация в войне. Я не знаю, там перелом, не перелом, мы с тобой те еще два военных специалиста, но я давно не видел такого просто количества. У меня на завтра, вот, знаешь, к нашему Юрию Федорову, я буду сегодня отбирать, потому что не все влезет, очевидно. Только одних разных ударов, на которые там стоит обратить внимание. И как будто бы особая цель – это Крым. Потому что там и вот сейчас новая история с поездами, отменили поезда, приостановили пассажирские поезда из-за ударов. Там бьют по дороге, по сухопутной, которая ведет в Крым, из-за этого перебоя с бензином есть. И, в общем, какое-то такое впечатление, что что-то в этом направлении происходит, и как будто бы даже что-то меняется. Есть у тебя такое ощущение или нет?
Смотри, Саш, зайду долго, как бы, ты вот упомянул слово «перелом». Давай скажем, что перелом, он всегда в глазах смотрящего. В том смысле, что как и красота, да, и так далее. Это очень оценочная штука. И я не устаю повторять, что вот Великая Отечественная война уже закончилась, например. Вторая мировая война закончилась. И, казалось бы, столько уже изучено, написано, сказано, снято и так далее. А ты знаешь, до сих пор это один из важных споров историографических. А когда все-таки произошел перелом во Второй мировой войне? И кто-то скажет, что это началось еще в 41-м году под Москвой. Кто-то скажет, что вы что, раньше Сталинграда даже нельзя. Кто-то скажет, что Курская битва. Кто-то скажет, что вообще в Северной Африке, понимаешь, главное танковое сражение произошло, и вот а там уже и перелом. Кто-то скажет, что пока они высадились во Франции, союзники, о каком переломе вообще можно говорить речь? И так далее, и так далее. То есть это всегда очень такая спорная штука, поэтому я вот не очень понимаю спора сейчас, это перелом или не перелом, и так далее. Мне кажется, что каждый оценивает. Тут скорее важно, какие факты кто выкладывает на стол. А факты действительно есть. Мне кажется, что украинская сторона, и Зеленский в частности, сумел использовать Петербургский международный экономический форум для того, чтобы как раз показать, насколько он может или не может, на мой взгляд, скорее может, задавать повестку, в том числе вот так, да? Обращаю внимание, что 9 мая для этого было использовано и парад. То, что обычно, да, Путин использует всегда в свою пользу, в свою сторону. То, что как бы застолблено уже много десятилетий, не то, что там лет, да, десятилетий уже застолблено, как очень важная пиар-площадка, вдруг оборачивается против него. Мне кажется, это важная штука. И Крым, обрати внимание, как одно из достижений. Вот удивительно, Курскую область вторгались. В Белгороде вот только что бахнуло, вот сейчас я знаю, у нас новости там готовят, да, там сейчас разбираются в деталях, но тем не менее, в Белгороде бахнуло и так далее. Это не так будет восприниматься, как Крым, потому что Крым был как раз той самой, понимаешь, тот самый пряник, который показывали как важное достижение. И когда такое начинается в Крыму, это, конечно, воспринимается в смысле пиар-эффекта совершенно иначе. Поэтому нельзя не заметить, конечно, что информационно сумело что-то сдвинуться. По крайней мере, ты знаешь, вот появилось какое-то общее убеждение. Я не знаю, насколько оно соответствует действительности, потому что я не специалист, опять же, да, по тому, как продвигается, кто не продвигается. Но есть общее убеждение, что продвижение застопорилось. Насколько это правда или неправда, или насколько осталось какое-то продвижение именно на том фронте, знаешь, или на том участке, где именно Путину надо. Я вот, например, сказал в одном эфире, на меня мои уважаемые знакомые вышли и сказали, вот ты говоришь, что везде застопорилось продвижение, а вот тебе факты, вот, видишь, вот именно на этом конкретном участке, где Путину важнее всего продвижение идет, именно там ему докладывают. Может быть, ему и докладывают так, но он говорит, продвижение идет по всем направлениям. И опять же, вот именно его вот этот пиар с этой фразой по всем направлениям точно работает сейчас против него, потому что как минимум, ну, не по всем. А есть даже направление, где идет какой-то там откат. В общем, трудно с тобой спорить. И по поводу Крыма трудно спорить. Но вот у меня титр стоит «Цель Крым». Я бы сказал все-таки «Цель бензин» или там «Цель топлива», да? Потому что это получается тоже такая вещь. Россия нефтяная держава. Россия это то, топливо это то, чем Россия всегда торговала и рассматривала как свою сильную сторону. И даже эту сильную сторону Украины Зеленский перевернула в свою, по крайней мере, с точки зрения пиара, сильную сторону. Тут ведь ты же знаешь тоже, нефтяные эксперты это примерно как фигурное катание. У них свои фанаты, которые ходят, пишут комментарии, очень сильно спорят между собой, очень ревниво относятся, почему вы позвали этого эксперта, а не того, а почему этот эксперт говорит то, он же врет всегда, потому что вот этот эксперт говорит обратное, и так далее, и так далее. Но ты понимаешь, все так или иначе говорят о том, что в этот раз действительно дело серьезное. Другое дело, что кто-то говорит, что это прям вот настолько серьезно, что через 3 месяца все станет. Другое говорит, что настолько серьезно, что это наконец-то российская экономика почувствует. То есть очень разные, да, последствия из того, что они описывают. Но все сходятся в том, что дело серьезное. И те попытки с помощью QR-кодов, там, того-сего, значит, наладить какое-то распределение бензина на оккупированной территории, в общем, показали, что ситуация не выходит из-под контроля, по крайней мере, по каким-то параметрам.
Мы вот показываем различные, значит, эти ценники и все прочее, что сейчас фиксируется в Крыму, каким образом ощущается товарный дефицит различный и так далее. Это, надо сказать, впечатляет, потому что, конечно, с одной стороны, как бы отсылает нас к допутинским временам, да, все время же говорят, что заслуга Путина в России основная в том, что вот раньше в 90-е голодали, все бегали абсолютно голые, вот, а пришел Путин, всех одел, накормил. Теперь вот в отдельно взятых регионах такие картины наблюдаются, которые пока только очень отдаленно напоминают. Это же не значит, что все полки пустые. Это вот есть какие-то сбои, перебои, да, и с тем же бензином и так далее.
Саша, а как в 90-е с интернетом было?
Что говоришь?
С интернетом как в 90-е было?
С интернетом вообще хреново было с
Вот.
90-е тоже,
Видишь?
да, видишь, да. Но нет, понимаешь, не так. С интернетом, то есть мы
Так или
узнали об
так, ты должен
интернете в
сказать.
90-е, и ситуация дальше раздувалась. Ситуация дальше развивалась поступательно. Ну, то есть она все время улучшалась. Она не ухудшалась ни разу до, собственно, вот новейших времен, когда начались блокировки, и затем все по списку. Поэтому тут обратная тенденция просто. А так тоже было хреново, когда-то его совсем не было. Но я хотел еще вторую вещь сказать. Ведь, ну, все время вспоминают, что ты Белгород, да, вспомнил сегодняшний. Там удар по складу боеприпасов, судя по всему, и там даже эвакуацию объявили. И мы довольно часто, особенно в начале войны, повторяли такие слова. И сейчас, в общем, их не грех повторить, что до февраля 24 года ничего никуда не прилетало, ни в какие склады боеприпасов, ничего вообще, ни в дома и так далее. То же самое касается Крыма. Когда я увидел у кого-то в Твиттере отличную фразу, что когда бензин в Крыму продавался за гривны, ну то есть когда Крым был украинским, ничего подобного не происходило. За гривны он всегда был. Вот. Собственно, вот за рубли, ну, правда, он за рубли довольно давно уже продается там. Вот. Но вот наступили такие времена, что вот это все происходит. И это такие очень знаки, конечно, нехорошие, ну, для Путина, я имею в виду. Другое дело, насколько они точечные, то есть насколько все это там носит временный характер, насколько Путин способен все эти дырки в Крыму именно быстро залатать. Поскольку такой еще регион, то он, ну, своеобразный регион. Я не имею в виду регион России, а имею в виду вообще как бы регион планеты, да? Он и географически его положение и в целом и теперь то, что украинская армия на каких-то участках, скажем, там владеет инициативой, теперь ставит вот это все под вопрос. Мне кажется, теперь вопрос только во времени. Сколько времени пройдет, и если ему удастся все это очень быстро залатать каким-то образом, то, может, никто и не вспомнит, как не вспоминают уже очереди за бензином там по всей России, минувшей осенью, кажется.
Ты знаешь, Саша, мне кажется, что тут ведь вопрос не только в латании дыр, может быть. Я в этом смысле боюсь как раз, может быть, чего-то другого. Если ты помнишь, вот это ощущение 10-го, 11-го, 12-го годов, когда Владимир Путин, это было, в общем, общеизвестно, потерял популярность, и у него все шло не так, и его освистывали на больших мероприятиях и так далее. Вот он перевернул игру. Он просто полностью перевернул игру Крыма. В 22-м году он тоже полностью перевернул игру. Может быть, не получится решить этот вопрос, а получится просто как что-то такое затеять, и это будет уже казаться неважно. Вот это вот что я думаю. Такое может быть, да. Это будет в его духе.
То есть в его духе перевернуть игру. Ну, тоже многие об этом говорят и называют там несколько возможных сценариев. Один из сценариев касается непосредственно моего места пребывания, Литвы. Вот, какая-то в том или ином виде атака на страны Балтии. Другие сценарии – это возможная атака в Молдове. И также применение ядерного оружия где-то, непонятно где, на планете. Вот. Что еще называется сценариев? Мне кажется, все.
Ну нет, сценарий-то можно придумать сколько угодно.
Такие
Я просто...
перевороты игры полного.
Да, но я просто... Сам факт того, что мы видели подобные паттерны, да, и будет неправильно с нашей стороны не предположить, что, может быть, не будут залатаны эти дыры, а
Это
будет просто...
безусловно, но тут возникает вопрос, насколько мы считаем вероятными применение этих сценариев. Можно по каждому там, я не знаю, пройтись, а можно просто как бы все несколько оценить.
Я в этом не силен, честно говоря. Я не возьмусь вероятность эту рассчитывать, потому что если бы ты меня спросил бы осенью 22 года, нападет ли он вот так полномасштабно, вторгнется ли он в Украину, я бы тоже сказал, что нет. Понимаешь? Поэтому я тут зарекусь.
Осенью 22-го ты оговорился, мне кажется.
Если бы ты меня спросил осенью 21-го, да, прости.
Да.
Если бы ты меня спросил осенью 21-го, я бы, как говорится, не сказал бы, что это вероятный сценарий.
Да и я бы не сказал. В общем, там все стало... И как раз в этом тоже большой вопрос. Многие говорят, ну, какое нападение на страны Балтии? Мы бы увидели какую-никакую подготовку. Ну, что-то бы происходило. Как мы видели то, что было перед вторжением в Украину. Там причем то готовились, то отменяли, то
И
перебрасывали,
звучит это,
то
правда, очень логично, да, что нечем брать просто,
отзывали, да.
некого отправлять, поэтому, во-первых, мы бы увидели переброски, во-вторых, в конце концов, ресурса нет. Звучит, да, звучит разумно, но это не заставляет нас махнуть рукой и думать, ну, значит, будет латать дыры.
Хотел напомнить, дорогие друзья, вам о том, что сейчас идет неделя поддержки политзаключенных. Вы видите над нашими с Максимом головами баннер и QR-код поддержки в пользу политзаключенных. Это традиционный марафон «Ты не один», только он теперь не в виде однодневного такого совместного проекта происходит, а в виде вот недельного напоминания о том, что необходимо поддерживать политзаключенных самыми разными способами. Если вы можете поддержать их материально, то обратите внимание вот на этот самый QR-код и на ссылку в описании. Это фонд 12 июня. Сразу скажу, он не принимает пожертвования в рублях, принимает только в валюте, в криптовалюте, разными там способами, но в рублях не принимает. Но там указаны организации российские, которые вы можете безопасно поддержать, которые тоже занимаются судьбой политзаключенных. И, конечно, эта тема не становится менее актуальной с годами, как вот, собственно, когда начиналось все это 2 года назад или 3 года назад, так и продолжается и становится все более актуальным. Ежедневно мы получаем сообщения о новом приговоре или там новом каком-то штрафе, там, как всегда, каком-то абсурдном, начиная от штрафов в там несколько десятков тысяч рублей, заканчивая посадками за госизмену на невероятные совершенно сталинские сроки. Вот буквально там позавчера или вчера был 16-летний срок за частный разговор, который прослушивался. Вот. Сегодня же был штраф за разговор, который вообще никем не прослушивался, просто один из участников настучал на другого. Вот. И количество политзаключенных растет, и поддержка их тоже, к сожалению, не увеличивается, к сожалению, в расчете на одного политзаключенного, условно говоря, не увеличивается, потому что Необходимо постоянное вливание. Ну вот и продолжаются сборы, и мы также просим вместе с коллегами поддержать этот фонд 12 июня. Я ручаюсь за его работу, что деньги дойдут до политзаключенных. Вот, собственно, давай пойдем дальше по нашим сегодняшним темам. Я прошу наших зрителей поддержать политзаключенных, значит, с помощью транзакций, а нас с помощью лайков. Ну вот это вот, знаешь, сейчас у нас будет титр такой в нашем духе абсолютно. Мы любим подобные на обложке выносить. Там что-то булькает, что-то происходит, вот такого плана. Ну, действительно, я сегодня ломал голову о том, как это охарактеризовать в несколько слов, и, честно говоря, даже не придумал. Это история о том, что к Зеленскому ездил Абрамович, от кого он ездил, по чьей инициативе он ездил, вообще ничего не понятно, но что удивительного, что меня удивило в этой истории – что все стороны подтверждают, что это было. Никто не стал опровергать, никто не стал отмалчиваться. Ну, может, денек как-то подумали, но тем не менее. Все, Киев подтвердил, Зеленский подтвердил, в Кремле заявили, что в Украину ездил достаточно крупный бизнесмен, ну, как всегда, в Кремле, значит, с экивоками, которого многие знают. Вот. Но Кремль подтвердил неофициально. Но я думаю, что и за
Не, ну как
официальным...
сам Владимир Путин же так или иначе это сказал.
Да, вот таким образом. Да, значит, просто Ушаков сказал, но отказался его, значит, назвать. Ну, неважно. В общем, как-то это выяснилось с помощью депутата Гончаренко несколько дней назад, а сейчас все подтвердили. Как ты полагаешь, что происходит? Это какие-то закулисные переговоры? На что это похоже?
Как любит цитировать Виктор Шендерович, Леца, стыдно предполагать, когда знаешь наверняка. Да? Ты знаешь, я думаю, что слушатели регулярные программы «Что мы знаем», они, мне кажется, это те, которые внимательные, в момент, когда Путин это сказал, как-то не удивились. Ты знаешь, наверное, глупо будет говорить, что мы предполагаем или что-нибудь. Я думаю, что я могу говорить, что мы можем утверждать, что последний, как минимум, год переговоры через Абрамовича продолжались. То есть они были и до этого, но последний год они так или иначе продолжались. Я думаю, что я не буду называть имена, но я знаю конкретных представителей Украины, которые встречались с ним. И я знаю, и мы все знаем, что у Абрамовича есть неплохие связи и в Соединенных Штатах, в том числе семейные или бывшие семейные связи, которые помогают в этом процессе. Я точно могу сказать, что Роман Абрамович, скорее всего, давай не точно, скорее всего, не был в Украине действительно последний год, но в этот раз туда прибыл. Но это не значит, что это был первый раз с тех пор, с февраля 22 года. После февраля 22 года Абрамович тоже был в Украине. И я еще раз обращу внимание, что санкции Украина вводит довольно смело, широко и так далее. И все люди калибра Абрамовича в этих санкциях есть. Там есть даже те, кто, в общем, случайно туда попал и ничего с этим сделать не может. А Абрамовича туда внесли и в ту же минуту Зеленский приостановил действие санкций против него. Просто давайте вспомним, да, что Чтобы въехать, это тоже нужно получить какое-то разрешение. По поводу, кто позвал, сам ли Абрамович туда поехал или его туда позвали? Путин сказал, что его позвали. Зеленский сказал, что приехал сам. Я думаю, что это как раз тот случай, когда оба могут не сильно соврать, потому что те люди, которые занимаются переговорами, какие-то посредники, могли, ну, как бы, так как они общаются с Абрамовичем уже какое-то время, они могли сказать, что, наверное, сейчас хороший момент, чтобы он приехал, и прийти к Зеленскому с этой инициативой. Давайте он придет, например, да? И, соответственно, Зеленскому это подается, что вот он готов приехать, давайте он придет. И, соответственно, он приезжает. Они говорят, что вот этот момент, когда можно поехать, приезжайте и поговорите. И в этом смысле со стороны Абрамовича, который разговаривает, именно приглашение в Украину было именно приглашение, да, не просто на разговор, а именно в Украину. Я хочу обратить внимание, что, в общем, ну, это надо иметь, наверное, и смелость какую-то определенную, да, чтобы поехать туда. Но она была. Тем более, что, насколько я понимаю, один из приездов Абрамовича в Украину закончился для него тяжело. Вот. И, соответственно,
Поясни, может быть, не все понимают, о чем ты говоришь.
были последствия для здоровья очень серьезные.
А, там же была какая-то история с отравлением. Да-да-да,
Именно
я помню.
так. Именно так. Он туда ездил, и его там отравили. Или по дороге отравили, или как-то еще отравили, да?
Ну, попытались отравить, да.
Да. Ну, в смысле, отравление это было, другое дело, что оно не
Да-да-да.
закончилось никаким летальным исходом и так далее. И мы не знаем, планировался ли летальный исход, на самом деле. Но нужно иметь определенную смелость, на мой взгляд, и, соответственно, этот поступок был совершен. На мой взгляд, самое интересное тут то, что это вдруг было решено огласить. И давайте обратим внимание, кто это сделал. И, возможно, этот кто-то, кто принял такое решение огласить, чертовски хитрый человек. Потому что как-то другие темы уплыли из обсуждения, которые могли бы обсуждаться и вокруг письма, и атак на Петербург, и много чего еще. Оно ушло сразу на второй план во многих мировых медиа и задало повестку, отличающуюся от того, что было еще до того, как он это рассказал. Или решил рассказать устами Владимира Путина. Ну, то есть кто-то решил, что вот, наверное, сейчас момент такой. И вот я слышу как бы мнение о том, что это такой, слили, взяли и слили Абрамовича, причем оба. А с другой стороны, ну что значит слили? Ну, то есть тебе кажется, что как-то пострадала репутация Абрамовича от этого? Или что-то такое произошло, что вдруг ставят его все? Теперь его больше никогда нельзя использовать как переговорщик? Мне кажется, нет. Вообще это был секрет Поля Шинеля, да? Что Абрамович участвует в каких-то переговорах. Мы это с Турцией видели. Поэтому, ну, то, что они продолжались, наверное, кто-то не знал. Но так или иначе, по крайней мере, я, что мы знаем, старался об этом по крупицам, то, что мог доказать, или то, что понимал, что могу свободно сказать, говорил. Вот. И это не единственный трек, который есть. Часть этих треков публичны. Например, Кирилл Дмитриев. Это тоже трек. Да? Это, в общем, мы знаем о нем. Мне представляется, что трек Абрамовича и трек Кирилла Дмитриева – это не знание, это конструкция, были скорее параллельными треками, а не какими-то
Не
координированными,
составными частями одного.
не составными частями одного, скорее параллельными, насколько я себе это представляю. Мне кажется, что большой большого вреда этому треку тем, что его две стороны назвали, не будет. Может быть, сами представители считают иначе, может быть, они теперь поостерегутся и так далее. Но, насколько я знаю, люди, которые участвовали в этих разговорах с Абрамовичем, в том числе с украинской стороны, бывают регулярно в Берлине и встречаются здесь как минимум с МИДом. Я не знаю насчет Мерца, но с руководством МИДа точно. Вот. Это означает, что эти люди контактируют. Это не значит, что они посвящают, может быть, МИД в эти переговоры, но мне это дает, даже скажу, надежду на то, что эти переговоры по этому треку, ну, может быть, дошли до какой-то стадии, что нужно было ездить к европейским лидерам и это проговаривать. Ну, как-то, может быть, советоваться, может быть, там еще что-то, не знаю. Но, по крайней мере, одни и те же люди задействованы были вот в этом треке, и потом их видели в Европе, значит, на встречах каких-то. Думаю я, что, может быть, мы узнаем еще в ближайшее время о каких-то треках, но я говорил это несколько месяцев назад и готов это повторить. Я точно знаю, что сразу по нескольким трекам подобные разговоры, встречи, консультации идут. Это не значит, что мы скоро увидим какой-то результат, но это означает, что какие-то способы, в том числе до сих пор никем никуда не озвучены, передавать какие-то сообщения есть.
Давай для тех, кто, так сказать, в танке, для тех, кто не очень хорошо следит за информповесткой, во-первых, напомним, что ты называешь, что Путин рассказал про Абрамовича. Путин сказал, что Зеленский передавал ему послание через некоего бизнесмена. Вот, через одного из российских бизнесменов. Путин утверждает, что Зеленский недавно просил его о встрече через одного из российских бизнесменов. И тогда, когда он сказал, это могло означать все, что угодно.
Ну,
Вот,
нет,
что...
Саш, нет. Он, во-первых, он сделал еще несколько намеков в своей фразе, которого я знаю очень давно, сказал он. И тут же он даже оговорился, ну, мы с ним не так близки. Вопрос, как говоришь, куда ближе на самом деле. Но тем не менее, вот он и там, и здесь. Ну, слушай, ну, честно, когда он сказал, у меня не было никакого сомнения о ком-то.
Что это Абрамович, да. То есть ты была, и вот ты говоришь, давайте обратим внимание на то, кто это обнародовал. Ты считаешь, что это было обнародовано со стороны Путина?
Конечно.
Со стороны Путина. И это отодвинуло на второй план историю с письмом и
Как-то
какие-то другие
да,
истории.
это заставило об этом говорить, конечно.
То...
Перетянул немножечко эту повестку на себя, потому что мы с тобой говорили, что действительно Петербургский международный экономический форум был использован украинской стороной
Да.
прямо по полной программе, да, вот. Другое дело, что и у нас оптика, конечно, смещена. Наверняка есть люди, которые говорят, да что там взрывы? Да господи, да ерунда. И так далее. Но вот мы с тобой вот с нашей оптикой видим, что это было важно использовано. И это был один из немногих моментов, где российской стороне удалось вкинуть что-то такое в обсуждение, что все начали обсуждать, да, и все начали об этом говорить, и, соответственно, этими разговорами вымещать другие разговоры.
Окей, да, просто именно фамилия Абрамович, то она всплыла с украинской стороны от депутата Гончаренко, но это уже была скорее техническая такая история,
Абсолютно.
да, нежели сущностная, содержательная. Хотел еще с тобой поговорить о том, что кажется, ну мы довольно много говорили и упоминали о ну такой некой паранойи Путина, о беспокойстве за свою жизнь, но он у нас и в бункере сидел, и столы были там километровые и все прочее, самые разные истории. Ну вот буквально за сегодняшний день, за один сегодняшний день, три публикации. Опять же, это может быть как бы отражение действительности, а может быть, ну вот такой информационный шум на популярной теме. Да, то есть об этом могут больше говорить, чем на самом деле оно есть, или это просто отображение действительности. Три сообщения, процитирую их заголовки. После убийства Айталы Хаменеи в России временно отключили защищающую Путина систему наблюдения, пишет Financial Times. Противодроновые сети, вероятно, появились на трассе в 9 километрах от резиденции Путина на Валдае. И, наконец, Путин стал реже путешествовать по России по соображениям безопасности. Вот, ну, кажется, что как-то паранойя усиливается, я бы сказал.
Саш, во-первых, давай попробуем слово паранойя вывести, ну, понять, что мы здесь подразумеваем. Паранойя – это тип мышления. Да? Или для тебя паранойя – это уже как раз болезненная фаза такого типа мышления, когда человек как бы своей паранойей полностью охвачен, и она уже его контролирует, и она мешает ему жить. Что ты имеешь в виду, когда говоришь паранойя? Потому что это, в общем, разные понятия.
Не, и ну, как... другое. Ну, мы же с тобой не доктора, и не
психиатры. Нет, я не доктор, но я, например, да, знаю, что мне паранойя свойственна. Потому что я делал себе генетический тест, не поверишь, и там это прям буквально было написано. И там сразу, что вы не пугаетесь, товарищи, да? Это такой тип мышления. Когда ты стараешься видеть, когда тебе некомфортно, когда ты видишь какие-то факты, не связанные между собой, ты всегда пытаешься их привязать там, и так далее, и так далее. И вообще-то свойство такое, что, которое есть у человека, это его эволюционное преимущество. То, что паранойя человеку в принципе свойственна, это его эволюционное преимущество. Это помогает ему выжить. Это
да я, знаешь, я сразу простроил мостик. То есть у Путина больше шансов выжить, чем у тебя.
Понимаешь, да? Если, даже если
мало того, что больше шансов, еще и больше возможностей. Ресурсы просто есть.
Именно так. Даже если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят, как ты помнишь, да? Короче, абсолютно понятно, что он себя так будет вести в такой ситуации. Он действительно на этом помешан. Кажется, немножечко too much. Но, с другой стороны, он жив, и он до сих пор удерживает власть. Другое дело, что это не то, что свидетельство большого ума, кстати говоря, скорее свидетельство то, на что готов идти человек ради того, чтобы власть удерживать. Вот передать власть – вот задача. Да? Сделать такую систему, чтобы ты ушел на пенсию и потом преподавал, и тебя не посадили, не растерзали, не расстреляли и так далее. Вот это вот задача для действительно уже ума, воли и так далее. А удерживать власть, это, в общем, мы, как знаем из истории нашей страны и разных других стран, в общем-то, вопрос скорее не хорошего ума, а большой подлости. Но это, в общем, довольно логичная штука. Что ты абсолютно правильно формулируешь? Посмотри, за один день только три заголовка про это все. Парадоксальным образом, но для западного мира Владимир Путин вплоть до последних 2-3 лет образ Владимира Путина – это вот тот топлес-мужик, иногда на коне, иногда на берегу реки. Это вот какой-то такой топлес-мужик. Ты понимаешь, просто, особенно если ты возьмешь таблоиды, да, какая-то статья о Путине, если она не о каком-то совещании, а просто вот о Путине, она во многих случаях будет либо вот этим топлес-мужиком иллюстрироваться, либо вот тем, помнишь, такой фотографии какого-то американского или британского фотографа, знаменитая фотосессия, где он такой сидит на стуле, где он такой грозный, такой страшноватый, немножко жутковатый.
Это,
но насколько
это же мы знаем, ты имеешь в виду ту самую обложку «Тайма».
Да. Но та самая фотография, которая, судя по всему, Владимиру Путину скорее понравилась, чем нет, потому что фотограф этот потом получал открытки из Кремля каждый год. Так вот.
Но мы не знаем, чем они были пропитаны.
Так вот, все-таки. Нет, мне кажется, если подписаны, то вряд ли были бы.
Ну, да.
Там
согласен.
Другими способами обычно. Так вот, понимаешь, вот этот образ Владимира Путина, когда мы с тобой уже, и наши зрители, и наши читатели, скорее воспринимали его под этой кличкой, прошу прощения, что я буду цитировать, «бункерный дед». Да? В принципе, «бункерный» – это прямо вот та самая кличка, которая за ним закрепилась в нашем пространстве. Даже в лоялистском. Это воспринималось как факт. И вот эта вот разница только сейчас исчезает. Вот эти статьи в западной прессе, они, понимаешь, как говорится, они не были мейнстримом, когда они были мейнстримом у нас. А, в принципе, вот такие образы, которые был сформирован, вот этот топлес Путин, который был сформирован российской пропагандой, он оказался очень прочным. И потребовалось очень много времени, чтобы этот образ сыпался. Вот этот вот стол длиннющий, это только, как говорится, фаза перехода от топлесного Путина к Путину такому. До сих пор длинный стол, вот они пока на стадии длинного стола, Саш. Они воспринимают Путина за длинным столом еще, а не в бункере. Потому что, ты знаешь, у нас есть рубрика в одном из телеграм-каналов FFM «Карикатуры дня». И мне присылают примерно от 5 до 15 карикатур. Ты знаешь, там я смотрю в неделю, наверное, точно десятки карикатур я смотрю. Длинный стол – это пока что вот как бы максимум, как он изображает чаще всего в милитари штанах и топлес. И это удивительно, что эти карикатуристы, которые делают огромную работу, на самом деле, некоторые карикатуры, наверное, запоминаются многим и объясняют вообще, как работает мир. Вот. Но они продолжают его таким рисовать. Вот этот топлес Путин оказался невероятно живучим образом. Да, образом, даже несмотря на этот длинный стол. Длинный стол вот сейчас. Я думаю, что вот то, что сейчас пишут про бункеры, грубо говоря, он только начинает свою жизнь как бункерный дед в западном медиапространстве. И это, как мы видим, раз появляется много материалов об этом, вызывает интерес у публики, вызывает интерес у аудитории, значит, об этом еще будут писать и еще будут этому удивляться.
Ну, конечно, насчет того, что есть такая инерция какого-то образа одного, это же постоянное явление такое. Я просто, ну, когда ты смотришь какие-нибудь пародии артистов на других артистов, вот, берется же не их последний образ за там последние 3 года,
На
а
самом
самое
первом.
что-нибудь запоминающееся, что могло быть 20 лет назад, что уже вообще, ну, просто что запомнилось всем и стало таким образом. Так и это, просто был очень яркий образ всего этого. Часто такого, наверное, нет. Вот из нынешней эпохи пойди возьми что-нибудь такое, что можно на карикатуре здорово изобразить.
Но ты знаешь, я могу тебе сказать, что в российском медиапространстве, в каких-нибудь мемах и так далее, бункер стал мощнейшим образом. Вот, а в западном не стал, понимаешь?
Есть еще над чем работать, так сказать. Но, с другой стороны, никто этого бункера не видел. Нам показывают какие-то однообразные кабинеты, знаешь, вот их несколько штук вот есть, и, собственно, все. А сам по себе бункер не стал, вот, ну, как он выглядит? Ты представляешь, как выглядит бункер? Я вот не знаю. Что, каким образом? Как он нарисовать? Деточка, нарисуй бункер. Вот, не знаю. Значит, хотел еще, раз уж мы заговорили про образы, то давай еще поговорим про ваш словарь войны, который был опубликован на минувшей неделе. Это этнографический словарь войны, такой большой проект. Вот. И ты рассказывал как-то у нас на наших волнах, так сказать, о том, что вы работали с обращениями уполномоченному по правам человека через его сайт из-за уязвимости, проанализировали их, и в результате этого анализа стали известны самые разные данные. И как я понимаю, вот именно эти данные легли в основу и вот этого этнографического словаря войны в том числе.
Ты знаешь, не столько данные, сколько как раз письма к уполномоченному, обращения к уполномоченному легли, потому что мы увидели, как часто люди употребляют слова типа «обнулить», типа «птичка», типа «прилет», я не знаю, и так далее, и так далее. Слова, которых до 22 года не было в нашем лексиконе. Точнее, слово «обнулить» было, но в другом значении. Или, например, какие-то слова, которые были в лексиконе, но значение поменяли. Я могу сказать, что Александра Архипова начала работать над этим как ученый, и мы думали, что мы сделаем какую-то совместную статью большую просто на эту тему. А потом Мы с очередной раз созвонились, и она показала, как она выписывает для себя употребление каких-то слов для того, чтобы просто ей написать эту статью. И когда мы вместе начали по этому вот так вот ходить, читать, мы поняли, что так надо сделать. Это же словарь. Это же прямо вот готовый словарь, который позволил нам, кроме прочего, вставить туда фрагменты писем. Так, чтобы нельзя было выяснить, кто их написал, но чтобы понятно было, как вообще живут люди в России, задействованные в войне, их родственники, какие-то знакомые, которые, наоборот, жалуются, например, на вернувшихся там этих вагнеровцев или кого-нибудь. Короче говоря, как живет Россия. Вот через эти письма, через эти обращения. И ты знаешь, мне кажется, это очень важно, чтобы, если вы будете это читать, я вам очень рекомендую прочитать. Это, правда, такое чтение, которое захватывает. Там читать именно вот эти фрагменты из писем тоже это важно. Даже если вы знаете какое-то слово, его значение, прочитайте, потому что мне кажется, давать вам картину того, как Россия живет сейчас.
Скажи, как найти это на сайте? Это же на сайте на вашем, верно?
Можно на сайте, там всегда есть ссылка где-нибудь в верхних публикациях. Но вообще мы сделали прям отдельный сайт. И, ну, ты знаешь, Саша, наверное, уже сейчас можно об этом сказать. Мы сделали сайт по одной простой причине. Мы понимали, что уйдет какое-то количество дней, чтобы его заблокировать. И какое-то
Чтобы...
количество дней, да, и мы это сейчас, конечно, видим просто, что сайт как-то пока еще не заблокирован. Вот после нашего с тобой эфира, я думаю, что мы специально его еще тоже выпустили так, чтобы там выходные были и так далее, чтобы люди, у которых нет VPN, и которые из всяких Z-пабликов придут, посмотрят, и мы видим результат, там уже несколько сотен тысяч прочтений и так далее, и так далее. Поэтому, в общем... Даже если у вас нет VPN, вы сможете пойти посмотреть сейчас.
У нас фантастические редакторы, потому что вы видите, я немножечко отвлекаюсь, это я пошел искать ссылку, чтобы добавить ее в описание,
А они уже поставили.
прямо сразу, и уже вижу, словарь закинули тоже в описание. Спасибо огромное.
Спасибо.
Вот, все есть, ссылка на словарь, посмотрите, почитайте, это действительно интересно. Вот, я вот он передо мной открыт. Там довольно много слов и описаний по этому поводу. Вернемся к общественно-политической повестке. И, разумеется, нельзя пройти мимо выборов в Армении, которые происходили. Максим сразу оговорился, что он небольшой специалист по выборам вообще по Армении, да и я тоже, надо сказать. Но мне кажется, тут история не столько в Армении или внутри армянской политики, при всем уважении, безусловно, а по тому, как это происходит в постсоветских странах, как Россия на это реагирует, добивается ли она каких-то там целей своих или не добивается, значит, как переживает то, что случается в этих странах, не только даже не только постсоветских, вон Венгрия. Постсоциалистическая, да, и там тоже был процесс. И мы видим этот процесс во многих странах. И кажется, что сторонникам Путина, ну, не удается победить-то уж точно, но вот удается ли посопротивляться, и удается ли как-то использовать эти выборы для укрепления там своих позиций, или, по меньшей мере, не потеряния своих позиций во всех этих странах. Вот об этом тоже можно поговорить, поскольку и в Молдове не удалось ничего Путину сделать, в Венгрии не удалось, в Армении, с одной стороны, не удалось, действительно, Пашинян выиграл эти выборы, но с другой стороны, он не получил больше 50%, на что сейчас упирает как раз российская пропаганда, они прямо это выносят заголовки и публикуются целые методички о том, что российские СМИ должны писать о выборах в Армении. Там самое смешное, я не знаю, на что ты обратил внимание. Для меня самое смешное, конечно, было, что даже наблюдатели от СНГ, традиционно лояльные Кремлю, Они оценили выборы как демократичные, свободные там, и так далее. Ну так, в очень сдержанных выражениях, но тем не менее, я читал и пытался вообще где-нибудь они Путину подмигнут или нет. И в общем, нигде этого подмигивания нету. МИД России обвинил Армению в попрании демократии после победы партии Пашиняна на парламентских выборах. Вот об этом восприятии хотел поговорить немного.
А ты не знаешь, Песков что-то ответил про выборы?
Песков, сам по себе Песков, я не видел его
Ты
реакции,
знаешь, дело в
но...
том, что мне сегодня был Аркадий Дубнов, который как
Да.
раз специалист по Армении, в отличие от меня. Он как раз обратил внимание, что Песков ответил, что мы еще пока не определились, обождите. Понимаешь?
Подождите, разбираются, как говорится.
Разбираются,
Да.
потерпите, да. Но...
Да-да, вот я, цитата такая, не мудрено, что я пропустил, потому что ее довольно, она такая не очень цепляющая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле внимательно следят за сообщениями о нарушениях на парламентских выборах Армении и ждут окончательных результатов голосования. Вот. Но подожди, он уже сказал, следят за сообщениями о нарушениях. Значит, такие сообщения есть, и значит, возможно, есть и нарушения.
Ну, нарушения-то всегда есть, понимаешь? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Другое дело, насколько они критичны, эти нарушения, и так далее. Давай так. Мы писали много про Армению в этот раз. И, честно говоря, то, что до меня долетало с летучек редакционных, из тех материалов, которые у нас были, говорит о том, что там нервная была очень компания, очень нервная с обеих сторон. И действительно, количество наездов на тех, кто выступал против Пашиняна, было довольно большим. И как-то не... Ну, знаешь, вот помнишь, как мы с тобой про Молдову говорили много, и ты говорил с теми, кто в Молдове работал на этих выборах, что ну, каждый раз, когда какие-то уголовные дела на кандидатов или какие-то обыски или какие-то вещи происходят во время избирательной кампании, это всегда подрывает веру в то, что все по-честному. И усиливает голоса тех, кто говорит, да они все одинаковые. Это все везде одинаково. Вот говорит там демократ или там какие-то европейские ценности или что. А вон то же самое происходит. Это, конечно, к сожалению, Армения показалась, избирательная кампания в Армении показалась довольно грязной, с разных сторон. Вот, это первое. Второе, давай, наверное, отметим, что действительно давление экономическое было серьезное. Риторические какие-то приемы были со всех сторон, в том числе с российской стороны и с армянской стороны. Ну вот сейчас неделя-две пройдет, посмотрим, как это будет выглядеть. Знаешь, один очень мудрый единорос, которого ты знаешь, имя которого называть я не буду, он говорил...
Сейчас, подожди, да, секунду, давай саспенсу нагоним. Вот, просто я сейчас представляю, как зрители, которые наблюдают, а тут ты, Максим, так еще очень мягко все говоришь, так, я понимаю, расслабляет зрителей, так. И вдруг вот в этой всей мягкой манере такой, один мудрый единорос. Сука, какой мудрый единорос? Ты о чем вообще? О ком? Кто это? А?
А потом еще и которого ты, Саша, знаешь, да, лично.
Во, да, вообще,
Вот так
понимаешь?
оп, вернул. Так вот, он говорил мне, что ты понимаешь, в чем дело? Многие мои коллеги забывают, что вот день выборов состоится, потом будет ночь подсчета голосов, а утро ведь потом наступит, и солнце снова встанет. Некоторые, говорят, об этом забывают. А оно встанет. И как-то надо будет со всем этим, что наделано за избирательную кампанию, что-то с этим надо будет делать. И в том числе все, с кем ты поругался, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, давай посмотрим, как пройдут эти 2 недели, когда объявят действительно результаты, как будет себя вести Москва, как назад включат поставки или не включат поставки каких-нибудь продуктов и так далее, и так далее. А самое главное, кто больше пострадает от того, что армянские абрикосы не поедут на российский рынок, Сколько будут стоить абрикосы и кому это понравится, если они не поедут. А может быть, они все-таки поедут и просто как-то это тихо пройдет и так далее. Короче говоря, ты знаешь, тут я бы подождал. На самом деле, мне кажется, что... И самое главное, давай подождем и посмотрим, насколько те партии, которые сейчас кричат, значит, все подделано, все пропало и так далее, выведут ли они кого-то на улицы в ближайшие дни или не выведут. А если выведут, что будут требовать? Мне кажется, вот в эти 2 недели решится чуть ли не больше, чем день выборов.
Посмотрим, да, будем смотреть и за этим. Знаешь, что хотел, что в конце вернуться к
Начало.
поддержке, ну, фактически, мы не с самого начала, но с самого начала висел баннер над нашими головами, к поддержке политзаключенных. Просто вот сообщение, которое пришло в ходе нашей программы. Помнишь Никиту Уварова? Это каннское дело в Красноярске. Каннские подростки, которые играли и против них, ну, играли в компьютерные игры, против них сфабриковали уголовное дело. Никита Уваров должен был освободиться 19 марта, полностью отбыв срок по этому делу, а в феврале против него сфабриковали новое дело об участии в экстремистской организации АУЕ. Там какой-то блокнот нашли или еще
Да,
что-то
да, да.
в этом духе. Какая-то история такая была. Ну, очередная такая фабрикация, уже в которых совершенно начинаешь путаться. Настолько их много. И вот сегодня Советский районный суд Красноярска продлил Никите Уварову срок содержания под стражей по новому уголовному делу еще на 2 месяца. Вот. Но отмечается, что в колонии Никита не получал многие письма, которые ему прислали неравнодушные люди. Сейчас же, когда он находится в СИЗО-1 Красноярска, ситуация с письмами у него стала лучше. Пожалуйста, напишите Никите после нового дела, очередного продления ареста. Поддержка ему особенно важна. Просят родные и друзья Увару. Я вот цитирую по Русньюз. Это просто каждый час. Не знаю, каждый день и в день по несколько раз, а возможно и каждый час приходят сообщения о каком-нибудь новом деле, о каком-нибудь приговоре, о каком-нибудь продлении и все прочее. Опять я вижу, как на нашем донат-баре увеличивается сумма поддержки, которую вы оказываете. Спасибо огромное. Я вижу, что большие донаты, вот последним поступил донат в 100 евро, и огромное спасибо всем, кто поддерживает. Напомню, что помощь в рублях не принимается, но на сайте, ссылку на который вы найдете в нашем описании, сайт вот этой акции 12 июня, вы найдете российские проекты, которые занимаются помощью политзаключенным, и можете через них им помочь совершенно безопасно, ну, во всяком случае, пока. Все у нас, знаешь, безопасно со словом «пока». Надо, к сожалению, употреблять. Я искренне признателен Максиму Курникову, который спас сегодняшнюю передачу. Обсудим. Спасибо огромное, Максим.
Спасибо тебе, Саша.
Спасибо. И еще раз напомню, что Сергей Пархоменко будет в четверг. Кто скучал по нему и скучает, все будет. Сергей Борисович к нам придет в этот четверг, как обычно, и все с ним обсудим. Ну а завтра в The Breakfast Show жду вас с 9 утра, вовсю работаю над подготовкой этого выпуска. Счастливо, пока.